Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Бывший спецназовец Одинцов, американка Ева и российский историк Мунин скрываются от сотрудников Академии безопасности в одном из питерских борделей. Чтобы выпутаться из сложной ситуации и продолжить поиски ковчега, американка предлагает позвонить своему покровителю, миллиардеру Вейнтраубу. Он заинтересован в скорейшем обнаружении древнего артефакта и готов пойти на любые финансовые расходы, чтобы заполучить ковчег Завета. Отложив все дела, Вейнтрауб направляется в Россию. В разговоре с Евой он узнает о событиях последних дней, о том, что ее трое суток держали в подземном бункере, и о том, что профессор Арцишев убит, а также о том, что ковчег Завета абсолютно точно находится в России, в Санкт-Петербурге. Тем временем глава Академии безопасности генерал Псурцев обсуждает со своим подчиненным Салтахановым побег Одинцова, Мунина и Евы. Генерал дает Салтаханову 3 дня отдыха.
Читает Владимир Левашов.
Проводив Салтаханова, генерал запер дверь и крикнул в дальний конец кабинета. «Кофе будете?» Книжный шкаф за рабочим столом сдвинулся в сторону и открыл проход. Из потайной комнаты появился Иерофант, натягивая пониже капюшон куртки. Он медленно прошел через весь кабинет и опустился в кресло, где только что сидел Псурцев. «Кофе буду», — сказал он. «Кофе у вас изумительный, нигде такого не пил. Вы, парни, этого не хотите заменить, пока не поздно?»
«Салтаханова? Не хочу».
Генерал позвонил в приемную, распорядился насчет кофе и спросил: «А чем он вам так не нравится?»
«Толковый офицер, все эти дни работал на отлично».
«Вы же сами сказали, что он слишком жалеет профессора», — заметил Иерофант.
«А вы не жалеете?»
Псурцев задумчиво посмотрел на него.
«Безоружный пожилой чудак. 4 пули в спину».
«Не жалею. Все, как мы с вами договаривались. Профессор выполнил свою функцию, и надобность в нем отпала».
«Прямо Шекспир», — усмехнулся генерал. «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить».
«Это не Шекспир, это Шиллер», — сухо поправил Иерофант. «Но тоже классика». Уязвленный Псурцев развел руками.
«Вы страшный человек. Знаете все на свете, жизнями людскими готовы запросто распоряжаться».
«Уж не страшнее вас», — в тон ответил Розенкрейцер. «Меня из людей интересуют единицы, остальные мне просто безразличны. А вы ко всем норовите в душу и в мозги забраться. Не надо на меня так смотреть. Откровенность за откровенность, сами за язык потянули».
«Салтаханова я менять не стану», — проглотив обиду, рубанул генерал. «Это решено. Чтобы на его место другого ввести, надо 2 недели потратить. А вы говорили, что 3 дня управитесь. Так?»
«Думаю, даже быстрее. Хотя подстраховка не помешает». Раздался стук в дверь, и Псурцев пошел открывать.
«Подстраховка — это моя забота», — бросил он Иерофанту через плечо.
Генерал не впустил помощницу. У входа забрал у нее серебряный афганский кофейник, снова запер дверь и сам налил кофе в чашки. Розенкрейцер напрасно упомянул о подстраховке. Люди Псурцева не нуждались в объяснении, что такое оперативно-розыскные мероприятия. Академики прочесывали район, где сбежала троица. На контроль были взяты телефонные номера, по которым беглецы могли выйти на связь, адреса знакомых и прочие места, где они могли появиться. Службы заказа такси получили ориентировку на всю троицу и отдельно на высокую темнокожую женщину модельной внешности. Мало ли что удумает Одинцов, чтобы сбить с толку преследователей. Все должно было выглядеть натурально. И побег, и поиски. Потому что Одинцову сознательно дали шанс. И он им воспользовался. Но знали об этом только Иерофант и Псурцев. Розенкрейцер предложил и обосновал идею, а генерал ее воплотил. Если бы Одинцов не попытался бежать, и если бы побег не удался, группу предстояло вернуть в бункер, и на этот случай тоже существовал план. Хотя генерал не сомневался в намерениях Одинцова и в его боевых качествах. Зато в том, что при побеге удастся аккуратно ликвидировать профессора, Псурцев был далеко не уверен. Генерал постарался просчитать, где и как решит уходить Одинцов. Понятно, что заложников он не бросит и прихватит с собой. Значит, заварушка случится в автобусе по пути с кладбища. Подробно договориться о чем-то с приятелями у Одинцова не будет возможности. Наверняка они все равно как-то помогут. Но основную работу он проделает сам. Псурцев чуть ослабил охрану, подставил конвоиров и рискнул самыми опытными сотрудниками, которым едва не помешал Салтаханов. Профессор должен был умереть. Если бы он не выскочил наружу, один или с остальными, его предстояло расстрелять прямо в автобусе. А Одинцов не оставил бы в живых стрелка, оказавшегося в пределах досягаемости. Намудрили генерал с Иерофантом крепко. Риск был высок, однако ставка в игре, которую они затеяли, еще выше. Поэтому решили гибелью профессора подстегнуть беглецов, обозначить серьезность их положения и заставить мобилизовать все ресурсы. Главное, троица получила свободу, на чем настаивал Розенкрейцер. В его представлении такая перемена давала новый толчок поискам ковчега. Теперь у компании нелегалов просто не оставалось другого выхода, кроме как найти реликвию. Но что они предпримут? И куда, в какую сторону броситься за помощью? Именно это больше всего волновало Псурцева, хотя Иерофант уверял, что как раз это легче всего просчитать. 3 дня максимум, повторил он, допивая кофе. Я думаю, что возьму всю компанию под контроль гораздо раньше, лишь бы ваши люди случайно дров не наломали. «Мои не наломают», — успокоил Псурцев. 3 дня, говорите. А дальше? Сколько еще они провозятся? Хотя бы приблизительно». «Понятия не имею», — сказал Иерофант, снова наполняя чашку. Кофе и вправду был хорош.
Глава 70. Парондо и Андрей.
Мужчины в сауне оторопели, когда Ева призналась, что шпионила за Арцишевым.
«Интересно, девки пляшут», — только и смог вымолвить Одинцов, а захмелевший Мунин возмутился.
«Вообще уже никому верить нельзя». Однако им пришлось принять предложение Евы о телефонном звонке Вейнтраубу.
«Знаете что-то лучше?» – спросила она.
Само собой, Одинцов прикинул несколько вариантов дальнейших действий, но вслух обсуждать не стал. По сравнению с ресурсами миллиардера, его возможности выглядели весьма скромно. В то же время Ева не смогла ответить на вопрос, чем придется расплачиваться за помощь Вейнтрауба, и привела последний довод.
«Парадокс Парондо».
После чего Одинцову с Муниным пришлось выслушать небольшую лекцию по теории игр в исполнении самого соблазнительного математика в мире.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания
и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Керчь 103.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Со слов Евы, парадокс Парондо состоял в том, что в заведомо проигрышных играх существует стратегия, которая позволяет выиграть. Для этого надо играть в две проигрышные игры поочередно и делать ходы определенным образом. Троица уже играла в безнадежную игру против Псурцева. Ева считала, что надо уравновесить ситуацию, отдавшись в руки всесильного Вейнтрауба. Это не означало, что миллиардер станет играть против академиков. Но если правильно лавировать между ними и постепенно проигрывать каждому, в результате можно выиграть у обоих.
«Ладно», — махнул рукой Одинцов, которому парадокс Парондо казался слишком уж парадоксальным. «Твоя взяла. Поверим на слово. Звони».
Он вручил Еве мобильный телефон, но запретил связываться с Вейнтраубом напрямую. Даже после того, как академики вычислят салон, явятся сюда, узнают купленный охранником номер и получат у провайдера биллинг, распечатку всех звонков, люди Псурцева не должны были определить, с кем говорила Ева. Одинцов не хотел, чтобы генералу сообщили приметную фамилию миллиардера, которую Арцишев упоминал в связи с Ковчегом Завета и проектом «Колокол». Многоходовка сработала. Ева передала Вейнтраубу свой номер через знакомого сенатора в Штатах. Пускай Псурцев поломает голову над тем, как известный политик может быть связан с троицей. Миллиардер скоро перезвонил, внимательно выслушал рассказ Евы и пообещал, что через 6 часов эвакуирует всю компанию. Оставалось надеяться и ждать. Одинцов не рассуждал о том, что Вейнтрауба наверняка интересует только Ева, а от них с Муниным старик захочет избавиться после того, как заполучит свою шпионку. Главное, их вывезут отсюда, а дальше, что называется, действие по обстановке.
«Изображаем отдых и веселье», – скомандовал Одинцов.
Он вылил 2/3 бутылки виски в унитаз, как будто компания быстро и основательно выпила, и погнал охранника в магазин за следующей порцией. А выпить в самом деле не мешало. Чтобы расслабиться и снять нервное напряжение после утреннего стресса. Потому что Ева вдруг расплакалась, вспомнив Арцишева, с которым все так удачно складывалось. И на семинар его она попала, и самого профессора сумела очаровать. И в ресторане он уже предлагал ей работу в своей лаборатории, но тут появились академики. Сначала помешали ей закрепить успех, а потом и вовсе убили профессора. Мунин тоже погрустнел. У него мрачных воспоминаний было не меньше. Одинцов спешно налил всем еще и увел разговор в сторону вопросом, откуда Ева так хорошо знает русский. Американка залпом выпила стопку и выложила свою историю. В бытность девчонкой влюбилась, как кошка в бородатого парня, так не похожего на американцев. Иммигрантов из России тогда уже перестали считать экзотикой, и мода на них проходила, но у Евы случилось какое-то временное помутнение рассудка. Она едва не потеряла работу в престижнейшей лаборатории, куда ее устроил Вейнтрауб, и с самим стариком надолго испортила отношения.
«Ревность?» – предположил догадливый Одинцов.
В эти подробности Ева вдаваться не стала и потребовала рассказать про Эритрею. Оттуда эмигрировали ее родители. Одинцов трижды побывал в эфиопских краях – и самое сильное впечатление на него произвел уникальный храм. Довольно далеко от Адис-Абебы, 2-3 километров есть горная долина, рассказывал Одинцов. Место намоленное, там еще до нашей эры храмы строили. А лет 800 назад появился этот. Только стены, без крыши. Я думал, крышу не успели достроить, а оказалось, она не нужна. Потому что на храм ни одна капля дождя не падала. Своими глазами видел. За стенами льет, как из ведра, а внутри сухо. Фантастика! Я так ничего и не понял. В тех краях вообще чудес всяких много. Народ со всего света поглазеть приезжает. Эфиопы рассказывали, что в древности до них даже крестоносцы добирались.
Они Ковчег Завета искали, откликнулся Мунин. Понятно же, тамплиеры больше 100 лет Эфиопию перепахивали. В Храмовой горе ничего не нашли, потом вообще сдали Иерусалим и давай шарить вокруг все дальше и дальше. А я знаете что вспомнил?
Историк наслаждался обстановкой проказницы. Раньше он бывал только в копеечной общественной бане, когда летом отключали горячую воду. Мунин развалился в кресле под неодобрительным взглядом Одинцова, смешал себе в стакане виски с соком и поведал эпизод из «Повести временных лет».
«Это летопись такая, жутко интересная», — объяснил он Еве, рассудив, что Одинцову повесть хорошо известна. Ее же в школе проходит. «Про то, откуда взялась наша страна и народ здешний. Все подробно расписано от всемирного потопа и до 12 века. Так вот, про баню. Вы же знаете, что Андрей Первозванный по Руси путешествовал?»
«Андрей, который апостол? Он же вроде с Иисусом ходил, типа ученик там у евреев. Какая баня, какая Русь?» – не понял Одинцов.
«Это я для простоты. Конечно, Руси тогда еще не было, но земля-то была?»
Мунин по привычке жестикулировал, не выпуская стакана, и коктейль норовил выплеснуться ему на грудь.
«Принято считать, что апостол Андрей совершил 3 больших путешествия. Но в повести написано, что 4. Одно из них на север, сюда, к Ладожскому озеру. Есть место на Волхове, где до сих пор хранится его посох. Андрей после каждого путешествия отчитывался в Риме своему брату Петру», — продолжал историк. «Рассказывал, где побывал, что видел, что за люди живут в далеких странах. Вот и рассказал, как попал в баню первый раз в жизни. Они же оба с Петром выросли в Израиле, а там иначе моются. И римские термы тоже другие совсем».
Мунин прикрыл глаза, вспоминая слова Андрея Первозванного.
«Диво видел я в славянской земле на пути своем сюда. Видел бани деревянные, и натопит их сильные, разденутся и будут ноги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые, и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва вылезут чуть живые, и обольются водою студеною, и только так оживут. И творят это постоянно, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то творят омовенье себе, а не мученье».
«У тебя хорошая память», — заметил Ева.
«На том стоим», —
гордо подтвердил Мунин и приложился к стакану.
«Историку с плохой памятью в профессии делать нечего».
«Ты на виски не налегай, историк», — посоветовал Одинцов. «Закусывай лучше, фрукты ешь».
«А здесь есть это...»
Ева не вспомнила слово на русском и сделала несколько взмахов.
«Веник?» – догадался Одинцов. «Попариться хочешь?»
«Хочу, чтобы ты меня попарил. Ты умеешь?»
«Сейчас организуем».
И Одинцов отправился к дежурной за веником.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. закажите. Книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.